Драки с харадримами вспыхивали повсеместно. Не зря по улицам день-деньской вышагивали дозорные. Южане не оставались в долгу. И все таверны, кабачки и тому подобные излюбленные элдрингами заведения выставили солидную охрану. Из пустыни доходили зловещие слухи. Правитель Харада как будто бы решил раз и навсегда покорить Умбар, захватив единственную крупную гавань на всем Тхеремском побережье. Правда, слухи не мешали умбарским работорговцам успешно и прибыльно сбывать живой товар харадским покупателям, среди которых почти исчезли свободные купцы. Всех невольников забирал сам правитель великого Тхерема. Жалящий злой свет по-прежнему беспрепятственно разливался по южным землям. А там, куда он не мог проникнуть, неизбежно начинала скапливаться такая же злая тьма. Соглядатые донесли тайну Старху. Его враги вышли в море. Он считал Фарнака своим кровным врагом с того момента, как тот обошел его в гонке к умбарским пирсам. И даже не задумываясь о том, что раньше он давно и думать бы забыл об этой неприятности, ну, разумеется, устроив Фарнаку пару-тройку сюрпризов, на сей раз сюрприза устроить не удалось. И это странным образом лишало Старха сна и покоя. Не радовали даже крупные барыши от продажи невольников.
«Тан!»
Хирбах, один из десятников Старха, неловко топтался на пороге.
«Они вышли в море, мой Тан. Два корабля. Крылатый змей старой лисы Фарнака ископает его гондорского выползка Вингетера. На обеих посудинах видит морской отец едва ли больше полутора сотен мечей. А, скорее всего, и тех не наберется».
«Отлично!»
— процедил сквозь зубы Старх.
«Мы идем следом! Их лоханки хоть вертлявы, а до двурогой скалы им от нас не оторваться! Голубятника сюда!»
Некоторое время спустя обученная птица взмыла в поднебесье, неся свернутое трубочкой письмо Старха, адресованное сильно могучему Тану Скилудру. Тот же день. Западная оконечность Хлавийских гор.
«Ну вот и дошли!»
— спокойно заметил Сандела.
«Дошли!»
— выдохнула Тубала. По правую руку от них вздымались громады Хлавийских гор. Подхеремские горы ледяных потоков. Горбуны и воительницы обогнули Исполинский хребет по узкой прибрежной полосе между скалами и океаном, шириной едва ли в четверть лиги. Здесь кончались тхеремские владения. Когда-то от моря до гор тянулась настоящая высокая стена с башнями, но потом края к югу от гор опустели. И правитель Тхерема счел разорительным держать большой гарнизон так далеко от столицы. Стена мало-помалу пришла в негодность. Буйный южный лес волной нахлынул на нее, оплел гибкими лозами, подкопал корнями, расшатал каменные блоки, проросшие в швах травой. Караульные башни были покинуты, но так только казалось. Взобравшись повыше, Санделла и Тубала смотрели на покосившуюся пузатую башню. На темной от времени крыше виднелись свежие, светлые заплаты. Кто-то попытался кое-как привести в порядок башню. Неужто тхеремцы?
«Коней через стену не поднимешь. Да и я стар уже по скалам прыгать», —
проговорил Сандела.
«Видишь, они ворота еще починить не успели, а за ними тропа».
Тубала молча кивнула.
«Вот там и проедем. Не знаю, кого нам тут послала судьба,
но кем бы они ни оказались, им крупно не повезло»,
— подхватила Тубала. Горбун холодно усмехнулся. Правая рука его погладила перевязь с метательными ножами. Наверное, это походило на ночной кошмар, только чего-то привидевшийся при ярком свете средь бела дня. Из чаще вырвались двое всадников. Прогудел чудовищный лук в руках горбуна. Свистнула первая стрела. Один из часовых, смуглолицый, горбоносый воин, умер, не успев даже понять, что умирает. Мелькнул брошенный нож. Тяжелое лезвие пробило коварный панцирь второго стражника. Клинок, пущенный тонкой девичьей рукой, с легкостью прошил стальную нагрудную пластину, что могла выдержать даже арбалетный болт. Когда-то широкий воротный проем закрывали массивные створки. Время, дожди и прочие южные прелести превратили доски в труху. Обосновавшийся здесь отряд начал было чинить их, но успел навесить только одну половину. Вторую, на всякий случай, перегораживала рогатка. Тубала оказалась на корпус впереди горбуна. И пока тот натягивал лук, взяв на прицел выскочившего на гребень стены копейщика, девушка в один миг оказалась возле ворот. Навстречу вывернулся стражник с длинным протазаном в руке, но прежде чем широкое лезвие страшного оружия опустилось, снося головы и коню, и всаднице, коротко и беспощадно сверкнула сабля. Тонкий клинок с легкостью рассек могучее, окованное железом древко, и развалил надвое тело слишком храброго южанина. За стеной уже вопили.
«Хена! Хена!»
Санделла стрелами снял со стены двоих, натянувших было луки. Тобола рванула подвешенный справа от седла длинный серый сверток. Миг спустя на свет появилось настоящее стальное чудовище, так что даже видавший виды горбун присвистнул. В руках Тоболы оказался меч, громадный двуручный меч. Широкая гарда, два коротких дополнительных острия в нижней трети лезвия. Таким оружием могут сражаться лишь самые сильные и опытные воины. Девушка безо всякого видимого усилия взметнула страшный клинок. Миг, и рогатка с сухим треском распалась надвое. Еще миг, и круговой удар снес еще торчащие сверху жерди.
«Давай!»
Взвизгнула Тобола. Конь прянул через поврежденную преграду, опрокинув еще одного врага. Санделла последовал за девушкой. Узкая дорога сделала крутой поворот, заросли надежно прикрыли двух искателей приключений. Позади не смолкали разъяренные вопли. Лес мчался навстречу. Они свернули. Раз, другой, третий, стараясь запутать и сбить со следа погоню. Приходилось выискивать разрывы в сплошной стене деревьев. Петлять, находить ручьи и оттянувшиеся далеко от материнских скал каменные осыпи. Потому что сзади не стихал пёсий перебрёх. Но за ними гнались настоящие мастера своего дела. Вопли.
«Хэнна! Хэнна! Конло! Хэнна!»
Приближались. Лошади Тубалы и Санделла несли тяжелые вьюки. Преследователи же скакали налегке. Горбун резко осадил коня.
«Не уйти!»
— прохрипел он, скидывая лук.
«Давай!»
— Тобола поняла без лишних слов. Узкая дорожка, совсем недавно проложенная на месте звериной тропы. Слева глухой лес, странный, страшный и чуждый северянину. Справа топкое место, широкий и мелкий ручей, в котором запросто увязнешь. Первая стрела Санделла вырвала из седла скакавшего впереди воина. Горбун стрелял почти в упор. Он успел выпустить еще одну стрелу, когда из зарослей справа от дороги молнией вырвалась Тобола, вскинув свой жуткий двуручник. Сверкающее полукружье взмаха напрочь снесло голову лошади одного из преследователей. Всадник полетел в пыль, и стрела аккуратно клюнула его в незащищенную панцирем шею. Над плечом и головой Тоболы пропели две вражеские стрелы, но девушка, рыча точно неистовый берсерк, не обратила на них никакого внимания. Двуручный меч взлетел в позицию для удара так же быстро, как и легкая сабелька. Взмах, и верхняя половина тела всадника рухнула. Ноги и крестец остались в седле, словно все еще куда-то скакали. Санделла отбросил лук. Колечки на мече радостно и беззаботно зазвенели, словно детские погремушки. Щербясь, вражье лезвие проскрежетало по кольцам. Разворот, и рука противника отделилась от туловища. Вокруг Тобола кипел настоящий кровавый вихрь. Тяжеленный прямой меч в ее кажущихся такими нежными ручках порхал, словно бабочка, рубя направо и налево. Никто не успел не то что схватиться за луки, но даже и натянуть поводья. В считанные секунды, потеряв десятерых, преследователи попятились было, но ненадолго. Кто-то дико завопил.
«Куанло! Хэна! Хэна!»
И десяток уцелевших вновь бросились вперед. Наконец рухнул последний. Тобола с презрительной гримасой оттерла покрытый кровью двуручный меч и аккуратно привесила к седлу.
«Лихо дралась. Лихо»,
— заметил Санделла.
«Но задерживаться тут, право же, не стоит».
«Но это же не тхеремцы»,
— удивилась воительница, на мгновение вглядевшись в лицо одного из убитых.
«Разумеется, нет. Только сейчас поняла. И не обратила внимания, что рогатка в воротах закрывала дорогу с севера на юг, а не наоборот?»
Усмехнулся Санделла, тронув поводья.
«И твои мавари мы дорогу открыли!»
прошипела Тубала, поджимая губы.
«Открыли!»
— без улыбки кивнул Горбун.
«Но это и к лучшему. Все их стрелы не отразить даже тебе, моя лучшая ученица. Уж у них-то хватит ума, случись что, не лезть к тебе под меч».
Миновало еще два дня. Предгорные влажные леса кончились. Перед странниками вновь распахнулась бескрайняя степь, по которой бродили неисчисляемые стада рогатых антилоп.
«Ну, куда путь держим?»
Сварливо осведомилась Тубала, когда они остановились на вершине сглаженного ветрами и водой холма.
«Отойди-ка шагов на полсотни и не мешай мне!»
Спокойно проговорил Горбун, твердо глядя в глаза воительницы.
«Нечего тебе на это смотреть!»
«Это еще почему?»
Вскинулась было Тубала, но взгляд холодных глаз Сандела остался тверд, и девушка, бормоча под нос такие словечки, что вогнали бы в краску самого отъявленного забулдыгу Элдринга, поплелась прочь. Сандела достал талисман Олмера. Тубала дернулась, как от удара, едва тусклый ободок желтого металла, неровный, с царапинами, местами даже помятый, вынырнул из кожаного кошелька на поясе Горбуна. Немного погодя, Сандела выпрямился.
«Теперь нам строго на юг, вдоль этих гор. Поехали!»
Бывший сборщик подати Милок и неотступно сопровождавший его пес шли и шли на восток. Они давно миновали Друэйт Лаур, оставили позади Андраст. С горем пополам, едва не утонув, переправились через Лефнуи. Прошли весь Анфалас, крадучись обогнули Дол Амрат, на похищенной лодке одолели устье Андуина Великого и вступили в Южный Гондор. В приморских поселениях Милога принимали за безумца. Но, в общем, не гнали и не обижали, порой даже подкармливая. Толстяк исхудал и пообносился. У пса можно было пересчитать все ребра. Они обшаривали каждый фут берега. Милок расспрашивал рыбаков, не попадался ли им утопленник. Над ним смеялись, откуда ж твой утопленник здесь возьмется, ежели потонул аж за устьем Эссены. Милок не слушал насмешек, он просто поворачивался и шел дальше. К тому времени, как Сандела и Тубала добрались до Хлавийских гор, Милок и пес уже приближались к Поросу.